Марксистское определение государства как машины классового угнетения, признаваемое по традиции на словах, во всех важных и критических случаях заменяется демократическим понятием государства как аппарата классового сотрудничества. Именно такое материально опустошенное понимание государства составляет источник сталинской религии аппарата. 23 апреля 1920 года московская организация праздновала 50-летие Ленина. Праздник был очень скромный, интимный, причем Ленин появился только на короткое время, решительно отказавшись слушать хвалебные речи, которые произносились в его честь. Среди десятка ораторов был и Сталин. Темой своей речи он совершенно неожиданно для всех выбрал ошибки Ленина. Тему, мало подходящую к юбилейному торжеству, но очень характерную для Сталина. Его собственные ошибки в 1917 году были еще слишком свежи в памяти, и он чувствовал внутреннюю потребность напомнить партии, что и Ленин не безгрешен. Речь в высшей степени нескладная и угловатая исходила из скромности Ленина, из его готовности признавать свои ошибки. Что руководило Сталином, трудно сказать. Во всяком случае, речь показалась всем настолько несообразной, что в «Правде» и в «Известиях» на следующий день, 24 апреля, было сказано только: «Товарищ Сталин сообщил несколько эпизодов из прошлой совместной дореволюционной работы». И только. К 50-летию Ленина Сталин написал общую статью «Ленин как организатор и вождь РКП». Статья интересна тем, что показывает, чему именно Сталин учился и хотел учиться у Ленина. Теоретическая и литературная ценность статьи очень невелика. Достаточно сказать, что статья открывается с такого утверждения. В то время как на Западе, во Франции, в Германии рабочая партия вышла из профессиональных союзов в условиях существования союзов и партий, в России, наоборот, образование пролетарской партии происходило при жесточайшем абсолютизме. Партия вышла из профессиональных союзов Великобритании. Неверно, будто она вышла из профессиональных союзов во Франции. Чудовищное утверждение, что она вышла из профессиональных союзов Германии. Наоборот, в Германии партия строила профессиональные союзы. Одна эта фраза показывает, что история европейского рабочего движения оставалась для Сталина в 1920 году, как остается и ныне, книгой за семью печатями. Вряд ли будет преувеличением сказать, что никакой другой марксист, особенно русский марксист, не построил бы так оценку Ленина. Организационные вопросы являются не фундаментами политики, а выводом, кристаллизацией теории, программы и тактики. Однако Сталин не случайно в основу кладет организационный рычаг. Вторая часть статьи, касающаяся программы и политики, является для него в сущности орнаментом над организационным фундаментом. В этой статье интересно и то, что Сталин едва ли не в последний раз более или менее правильно формулировал еще совершенно свежие тогда взгляды большевизма на роль пролетарской партии в условиях буржуазно-демократической революции нашей эпохи. Издеваясь над меньшевиками, Сталин писал, что для них, плохо переваривших историю старой революции, пролетариат не может быть гегемоном русской революции. Руководство должно быть предоставлено русской буржуазии, той самой, которая против революции. Крестьянство также должно быть предоставлено попечению буржуазии. А пролетариату следует оставаться в положении крайне левой оппозиции. Эти пошлые перепевы плохоньких либералов выставлялись меньшевиками как последнее слово подлинного марксизма. Замечательно, что уже через 3 года Сталин применил слово в слово, букву в букву эту концепцию меньшевиков по отношению к китайской буржуазно-демократической революции, а потом с несравненно большим цинизмом в испанской революции в 1931-1939 годах. Такой чудовищный поворот был бы совершенно невозможен, если бы Сталин в свое время действительно усвоил и продумал до конца ленинскую концепцию революции. Но этого не было. Сталин усвоил в примитивном виде только ленинскую концепцию централизованного аппарата. Когда он овладел этим аппаратом, теоретические предпосылки оказались для него по существу безразличными, и он, согласно всей своей натуре, своему прошлому, своему социальному происхождению, своему воспитанию, естественно, тяготел к мелкобуржуазной концепции, к оппортунизму, к соглашательству. Если в 1917 году ему не удалось осуществить объединение с меньшевиками, Ленин помешал ему, то в Китайской революции он полностью осуществил под знаменем большевизма меньшевистскую концепцию. Но он применял ее при помощи мер организационного доверия, то есть при помощи того самого аппаратного централизма, в котором он видел сущность большевизма. С еще большей законченностью, поистине убийственной, та же политика была осуществлена в Испанской революции. Если таким образом статья Сталина о Ленине, переиздававшаяся с того времени бесчисленное количество раз на всех языках, крайне упрощенно, односторонне характеризует Ленина, то зато она дает ключ для всей политики Сталина. В статье «Ленин как организатор и вождь РКП» есть интересные строки, в известном смысле автобиографические. Нередко наши товарищи, не только меньшевики, обвиняли товарища Ленина в чрезмерной склонности к полемике и расколу, в непримиримой борьбе с примиренцами и прочее. Несомненно, и то, и другое имело место в свое время. В 1920 году Сталин все еще считается несклонным к чрезмерной полемике и к расколу, как он считал в 1913 году. В дальнейших строках он оправдывает Ленина, не снимая, однако, обвинения в преувеличениях, чрезмерности, оправдывает тем свою позицию в 1913 году. У Сталина выходит, что он расходился с Лениным только в тех случаях, когда Ленин был неправ. Отказ от лозунга Советов после июля 1917 года и подготовка Октябрьского восстания. Сталин нашел в позднейшие годы Ленина, как средневековые схоласты нашли Аристотеля или католики Фому Аквинского. Ленин ему нужен был как опора для собственной, слишком эмпирической, и поэтому неуверенной в себе мысли. В своей статье, говоря о плане Ленина в 1905-14-17 годах, Сталин пишет: «Достоинство этого плана состояло в том, что он, прямо и решительно формулируя классовые требования пролетариата в эпоху буржуазно-демократической революции в России, облегчал переход к революции социалистической, носил в себе зародыш натуры пролетариата. Эта мысль, несомненно, правильна. Непримиримая классовая позиция большевистской партии исключала возможность демократической диктатуры, которая не имела опоры в социальных условиях и неизбежно вела к диктатуре пролетариата. В этом смысле правильно, но это правильное указание разрушает в корне позицию и толкование, будто концепция большевиков включала в себя не в зародыше, а в перевернутом виде – не только социалистическую революцию, но и построение социализма в отдельной стране. Отношения Ленина со Сталиным официально характеризуются как тесная дружба. На самом деле эти две фигуры были отделены не только 10 годами, но и размерами личности. О дружбе между ними не могло быть и речи. Ленин, несомненно, стал ценить Сталина как смелого и решительного практического организатора в годы реакции 1907-1913. Со времени кавказских экспроприаций. Если в годы революции Сталину не хватало качеств вождя, то в годы реакции он зато обнаружил качество упорного профессионального революционера. Он принадлежал не к тем многочисленным тысячам, которые в тот период дезертировали из партии, а к тем немногим сотням, которые оставались в ее рядах. Но в годы советского режима Сталин все больше отталкивал Ленина своей грубостью и нелояльностью. С другой стороны, Сталин с тех пор, как он соприкоснулся с Лениным, то есть особенно после Октябрьского переворота, не выходил из состояния глухой, беспомощной, но тем более раздраженной оппозиции к нему –